В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Цхинвали, Сухуми. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе международные судмедэксперты приступили к изучению состояния здоровья Михаила Саакашвили. Крайне недипломатичное поведение российского посла в Сухуми Михаила Шургалина вызвало протесты абхазской общественности. Смогут ли новые власти самопровозглашенной республики Южная Осетия объективно расследовать гибель Инала Джабиева? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кетти Бочуришвили.
Вооруженные силы Украины прорвали первую линию обороны российской армии под Херсоном, сообщила в телефонном комментарии. К настоящему времени руководительница пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. ВСУ начали наступление в разных направлениях на юге Украины, уточнила Гуменюк, подчеркнув, что контрнаступление идет уже давно, это истощение врага и не предоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия, в том числе и на Херсонщине. В оперативной группировке войск «Каховка» сообщили, что во время временно оккупированной Херсонской области уничтожены почти все большие мосты – Антоновский, железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Российская армия оказалась отрезанной от поставок оружия и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс вернуть свои территории. Идет речь в сообщении «Каховки». Глава Береславской районной военной администрации Владимир Литвинов заявил, что в Херсонской области ВСУ попали в Береславский машиностроительный завод, на территории которого российские войска обустроили свою военную базу. В настоящее время там продолжается большой пожар. В то же время назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что новость о контрнаступлении ВСУ на юге Украины – очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую атомную станцию. Они прибудут на место позднее на этой неделе. Об этом сообщил в Твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектом Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции. Список членов группы, с которым ознакомилась «Нью-Йорк Таймс», включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов, в основном из нейтральных стран. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову, Грузию и страны Западных Балкан. Он высказался за крупное расширение Евросоюза. Об этом пишет Deutsche Welle. Это расширение в интересах Европейского Союза. В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией, заявил глава ФРГ. Во время своего выступления с речью в Карловом университете в Праге Шольц также заявил, что Германия должна взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии. По его словам, Берлин продолжит помогать Киеву и в ближайшие недели направит в Украину современные вооружения, в том числе системы ПВО, радары и беспилотники. Канцлер Германии высказался за создание единой европейской системы противовоздушной обороны. Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Вслед за ней заявки также подали Грузия и Молдова. В июне страны Евросоюза предоставили Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил Рейтер, что это решение является сигналом для Москвы о том, что Украина, а также другие страны бывшего Советского Союза не могут принадлежать к российской сфере влияния. Глава Евросовета Шарль Мишель также сообщил, что саммит ЕС признал европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата после выполнения страной ряда условий.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза маловероятна единогласная поддержка призыва запретить выдачу виз всем россиянам. «Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие», сказал Боррель австрийскому телеканалу ОРФ-ТВ. «Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами, конечно, не олигархами. Мы должны быть более избирательными, но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», добавил глава европейской дипломатии. Для принятия такого решения министры должны проголосовать единогласно. Накануне газета Financial Times сообщила, что главы МИД стран ЕС планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам шенгенских виз. Единого мнения ЕС на этот счет нет. Германия наравне с Грецией и Кипром выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России. Президент Украины Владимир Зеленский наградил всемирно известного дизайнера грузинского происхождения, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия орденом за заслуги третьей степени. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера. Кроме того, Зеленский наградил орденом княгини Ольги третьей степени члена правления грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» Лану Хвинджилия. Государственных наград удостоились многие иностранные политики, артисты и журналисты. Среди них премьер-министр Италии Марио Драги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Пожары в Грузии могут быть делом рук деструктивных сил, действующих внутри страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили. Оппозиция же, напротив, видит в происходящем заинтересованность властей. А пока и те, и другие обмениваются обвинениями, гражданский сектор предлагает создать специальную рабочую группу. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Премьер-министр назвал подозрительным, что одновременно в разных точках Грузии в последние дни пылали пожары. Более того, по словам Ираклия Гарибашвили, в качестве одной из версий рассматривается диверсия. «Исключать ничего нельзя», — сказал он, особенно учитывая природу деструктивных сил, действующих внутри страны, и их склонность к диверсиям.
«У очень многих людей создалось впечатление, что это было вызвано беспечностью некоторых людей, возможно, в целом жарой. Также есть версии, что это была определенная диверсия. Ничего нельзя исключать. Следствие должно работать по всем направлениям»,
заявил премьер-министр в ходе заседания правительства. При этом он считает, что МВД действовало очень эффективно в ходе управления кризисом. Гарибашвили также поблагодарил Турцию и лично президента Эрдогана за оказанную помощь. По его словам, уже через час после того, как глава грузинского МИДа передал просьбу о помощи своему турецкому коллеге, три самолета были подняты в воздух. В свою очередь, неназванные, но предположительно подразумеваемые премьером деструктивные силы в лице оппозиции полагают, что единственные, кому могли бы быть на руку пожары в Боржомском ущелье, это сами власти. Так, к примеру, считает Леван Хабеишвили, член Единого национального движения.
«Прежде чем начать говорить об оппозиции, Гарибашвили следовало бы хорошенько прополоскать рот. Когда он говорит о диверсии, не стоит забывать, что он бесконтрольно впустил в страну сотни тысяч оккупантов, а также важно не забывать, что они, власти, незаконно вырубили Боржомский лес. Именно так Иванишвили и его криминальные бандформирования вырубают лес. Так что если кто-то и устраивал пожар там, который мог бы скрыть следы, это Гарибашвили, Иванишвили и их криминальные группировки»,
заявил Хабеишвили. Параллельно коалиция частных и гражданских организаций сегодня обратилась к премьеру Гарибашвили с инициативой создания специальной рабочей группы или платформы, укомплектованной специалистами из частного и государственного сектора. Сделать это необходимо для достижения следующих целей.
Комплексного оценивания систем пожарной безопасности с целью выявления факторов риска, мониторинга, разработки превентивных мер, анализа компонентов реагирования на законодательном, институциональном и техническом уровнях, выявление нужд в совершенствовании системы, их оценки и бюджетирования, задействование законодательных изменений, связанных со сжиганием сельскохозяйственных отходов и осуществлением исполнительных процедур, а также применением санкций за разведение огня в незащищенных зонах, разработки плана по восстановлению территорий, пострадавших от пожара, бюджетирования.
Более недели в Боржомском ущелье идет борьба с пожарами. В настоящее время процесс находится на заключительной стадии. Накануне с огнем боролись и на горе Шавнабада, недалеко от Тбилиси, а также в Зэ-Муавчала и в Самгоре. В последних двух точках пожар был локализован за несколько часов. А на горе Шавнабада, около села Телети, работы шли до поздней ночи. К процессу была подключена и авиация, направленная в Грузию из Турции для тушения пожара в Боржомском ущелье. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из тем для бурного обсуждения и протестов в абхазском обществе стала в эти дни озвученная президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани в российском СМИ идея вхождения Абхазии в состав союзного государства, в котором сейчас находятся Россия и Беларусь. Интересно, что когда она прозвучала в другом российском СМИ 5 месяцев назад из уст лидера абхазской оппозиции Адгура Арзенба, то осталась почти незамеченной. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил на эту тему с рядом абхазских экспертов.
Сегодня в Абхазии последний день целой 4-дневки выходных, но обсуждение в интернет-сообществе волнующих людей тем продолжается, как известно, и в будни, и в выходные. Одной из таких тем в эти дни стало обсуждение заявления президента Абхазии Аслана Бжани, сделанного в интервью российскому тележурналисту Владимиру Соловьеву о готовности Абхазии вступить в состав союзного государства России и Беларуси. Белоруссии. Зазвучали, что называется, диаметрально противоположные мнения. Но вот что удивительно, хотя как раз может и совсем не удивительно. Все бурно обсуждавшие заявление президента Абхазии, выступавшие как за, так и против, похоже, напрочь не помнили, что с такой же, по сути, идеей аккурат 5 месяцев назад выступал председатель общественной организации «Абхазское народное движение», которого многие называют и называют лидером оппозиции Абхазии Адгур Арзенба. Цитата. «На мой взгляд, в среднесрочной перспективе Абхазия должна стремиться к присоединению к договору о создании союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 1999 года, тем более, что по многим целям, указанным во второй статье этого договора, Россия с Абхазией добилась куда большей динамики и продвижения, нежели с Республикой Беларусь», сказал он 31 марта газете «РУ». Тогда надо учесть, последовательность событий была такой. Незадолго до этого тогдашний президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, пытаясь, как считают многие наблюдатели, поднять перед выборами свой рейтинг в тамошнем электорате, заговорил о проведении еще одного референдума о вхождении республики в состав России. Господин Калашников из Госдумы России в каком-то интервью пристегнул сюда почему-то и Абхазию. Российские СМИ стали обращаться с вопросами к абхазским политикам. Уходящий спикер парламента Абхазии Валерий Кварча, естественно, сказал, что вопрос вступления Абхазии в Российскую Федерацию на повестке не стоит. Конец цитаты. Адгур Арзенба присоединился к его словам, но заговорил на тему союзного государства. государства. Почему же тогда не было ничего подобного нынешнему шквалу протестов значительной части общества? Наверное, у каждого будут свои ответы на этот вопрос. Но ясно, что слова главы государства воспринимаются иначе, чем других политиков. А еще наложились слова из комментария зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который допустил, что после вхождения Абхазии в союзное государство будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли в этой стране. Конец цитаты. Явно обращенные к необхазской аудитории. Кстати, в целом Адгур Арзенба отнюдь не отказался от высказанной им идеи вхождения Абхазии в состав союзного государства. Об этом косвенно говорит его интернет-комментарий к пятничному интервью «Эхо Кавказа» на данную тему юриста Саида Гизердава. Очень поверхностный подход. Это если говорить мягко. Конец цитаты. А когда некоторые его политические единомышленники удивились, даже не поняли, о ком он, Арзенба пояснил. Со стороны юриста, давая подобные комментарии, необходимо ссылаться на конкретные статьи соглашения, из которых вытекает смысл озвученных выводов. Это относительно соглашения о союзном государстве. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось, чтобы поговорить на эту тему с абхазским общественно-политическим деятелем Нокзаром Агрова. Он не исключает, что сама по себе идея о вхождении Абхазии в состав союзного государства России, Белоруссии и еще, возможно, в будущем каких-то других государств возникла, как принято говорить, в одной из башен Кремля. Ну а наши политики и во власти, и стремящиеся к ней, конечно, контактируют с российской властью. А вот мнение сотрудницы Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Нателлы Акаба.
Ну, честно говоря, я вот являюсь сторонницей такой ситуации, но, конечно, это не должно означать, что Абхазия потеряет свой суверенитет, Абхазия должна сохранить свою независимость и все, но, тем не менее, вот такой союз, ну, в принципе, вот мне кажется, это было бы неплохо, но я все-таки считаю, что надо, если вот вопрос такой будет поставлен, надо референдум провести.
Блогер и общественно-политический деятель Тенгиз Джопуа заметил, что у нас очень любят высказывать публично мнения, причем часто категоричные, тогда, когда еще нет предмета обсуждения.
Ну, пока рано, мне кажется, вообще обсуждать, потому что, чтобы обсуждать этот вопрос, нужно знать детали соглашения, на каких условиях Абхазия может стать частью этого союзного государства, какие политические, экономические, социальные преимущества при этом приобретены, соразмерить это с издержками, которые мы понесем в части суверенитета. Да, безусловно, Беларусь должна признать независимость, потом должен быть очень длинный период переговоров относительно экономического пространства, какие центральные органы или наднациональные органы будут существовать в этом союзе. Степень свободы национальных государств при этого союза. Там очень много вопросов, и не имея вот этих вводных, сейчас сложно давать характеристику, положительно скажется на Абхазии или отрицательно скажется.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». А мы продолжаем абхазскую тему. Пицунский вопрос остается одним из самых обсуждаемых в абхазском обществе. Масло в огонь дискуссии подкинуло интервью российского посла в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина, которое он дал 26 августа российскому агентству РИА Новости. К этой теме сегодня обратилась наш сухумский блогер Изида Чайния.
После дня признания независимости в Абхазии разразился скандал. Его детонатором стал посол России Михаил Шургалев, который 26 августа дал интервью российскому агентству РИА Новости. В нем он решил расставить все точки над «и» в вопросе нератифицированного, но подписанного правительством соглашения по Пицунской госдаче, согласно которому сама дача вместе с прилегающими к ней землями должна перейти в собственность России. На мой взгляд, посол Шургалин, мягко говоря, переборщил и вышел за пределы своих полномочий, вмешался во внутренние дела нашей страны, обвинил абхазскую оппозицию в затягивании вопроса ратификации соглашения, назвал большую часть населения противниками государственного суверенитета и укрепления российской абхазских союзнических отношений и приравнял позицию противников отчуждения госдачи к тем, кто находится за Ингуром. Поясню, что по реке Ингур проходит граница с Грузией, с которой Абхазия по сей день находится в состоянии войны. Такого оскорбления ни один посол России в Абхазии себе еще не позволял. Но Михаил Шургалин на этом не остановился и увязал отчуждение Пицунды с необходимостью принятия решений по вопросам, связанным с землей и недвижимостью. То есть обрисовал условия, при которых в Абхазию будут поступать инвестиции в строительство аэропорта, железной дороги и так далее. Для тех, кто не до конца понял логическую цепочку посла Шургалина, лавирды к российскому политику и депутату Госдумы России Затулину, лоббирующему внесение поправок в Конституцию Абхазии по вопросу продажи россиянам земли и недвижимости в Абхазии. Крайне недипломатичное поведение российского посла Шургалина вызвало протесты абхазской общественности. Союз ветеранов и граждан Абхазии АЯРА, который, к слову сказать, с первых дней своего создания демонстративно дистанцируется от оппозиции, выступил с резким заявлением в адрес посла России, в котором отметил, что клеймить подобным образом значительную часть абхазского общества и заниматься откровенной фальсификацией и искажением фактов до вас никому из официальных лиц Российской Федерации в голову не приходило. Конец цитаты. Авторы заявления напомнили послу, что против передачи в собственность 186 гектаров особо ценных земель, на которых расположена госдача Пицунда, выступает 80% граждан Республики Абхазия. И вы посмели назвать противниками государственного суверенитета Республики Абхазия и укрепления российско-абхазских союзнических отношений большинство населения Абхазии, спрашивают они. Авторы заявления предупреждают Шургалина, что некомпетентные и недальновидные действия власти Абхазии, которые поддержал посол России в своем интервью РИА Новости, способствуют формированию антироссийских настроений и подталкивают абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией, что рассматривается союзом ветеранов и граждан Абхазии как угроза национальной безопасности Республики Абхазия. Поэтому авторы заявления намерены обратиться к президенту Путину с просьбой отозвать Шургалина с должности посла России в Абхазии. Должна сказать, что не только послы России в Абхазии никогда не позволяли себе подобной недипломатичности, но и граждане Абхазии никогда не выступали со столь резкой критикой в адрес России. Но эти два факта, видимо, взаимосвязаны, так как у любого чувства благодарности есть свои пределы. К сожалению, Шургалин не понял простой вещи. Затягивание вопроса ратификации связано отнюдь не с оппозицией, которая, обращу внимание, ведет себя весьма сдержанно и не ответила на выпады посла в свой адрес, а с чувством признательности, которое испытывает абхазский народ президенту России Владимиру Путину, благодаря политической воле которого в 2008 году Абхазия была признана независимым государством. И вот тут из меня полезли крамольные мысли. Я не стала отмахиваться от них. К сожалению, не только в Абхазии и России, но и во многих других странах общий курс государства и его внешняя политика зависят от конкретных людей, глав государства. И абхазский народ в своей истории переживал разные периоды взаимоотношений, в том числе и с Россией. Это и есть моя крамола. У меня нет никакой уверенности, что после смены руководства Трампа в России, ее вновь не возглавят какие-нибудь Ельцины или того хуже Сталина? И кто тогда будет считаться с клятвенными обещаниями Бжания или заверениями Шургалина, озвученными в российских СМИ? У нас есть печальный исторический опыт, и мы через все это уже проходили. И еще одна крамола. Условия, на которых российская ФСО находится на госдаче в Пицунда, без сомнения, надо менять. Решение было принято до признания Абхазии России и совершенно не отвечает интересам Абхазии. ФСО находится на этой территории на совершенно невыгодных для Абхазии условиях, бесплатно и бессрочно. Со стратегическими партнерами так не поступают, и у них надо не отбирать громадные территории, сопоставимые с регионами России, не арендовать их на полвека за условный рубль, а платить реальную аренду за пользование недвижимостью и абхазской землей. Уверена, что тогда размер российской финансовой помощи можно будет сократить. Нашему правительству не нужно будет искать инвесторов на ремонт линии электропередач и восстановление аэропорта, просить о реструктуризации кредита по железной дороге и многое другое. 14 лет признания можно было бы отметить, сменив имидж страны попрошайки на имидж страны, живущей за счет собственных возможностей. Собственно говоря, земля Абхазии – это та самая возможность, это серьезный ресурс, который при правильном распоряжении может принести не единоразовую прибыль, которой едва хватает на содержание наших чиновников, а стать бюджетообразующей статьей в республиканском и местном бюджетах. Но это уже другая тема, потому как с психологией автономщиков, укоренившихся в руководстве нашей страны, оно даже подумать боится о взаимовыгодных условиях межгосударственного сотрудничества. Так что менять надо не послов, а систему государственного устройства, которая открывает доступ к власти случайным людям. А послу, он человек в Абхазии новый и еще не понял всех странностей нашего народа. Еще раз объясним, что решение нынешнего руководства страны противоречит законам и конституции Абхазии. И его не поддерживает большая часть населения страны. И даже если Бжания и его команда протащат это незаконное решение через парламент, оно повиснет над всеми ветвями власти, как дамоклов меч. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Кэти Очуришвили.
Американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит изучает состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Голдсмит встретился с ним в тбилисской клинике «Вивамед». Ранее адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе заявил, что Минздрав страны выдал лицензию двум специалистам, среди них швейцарский судмедэксперт, аккредитованный ООН. «Сегодня мы ожидаем разрешения еще по двум экспертам», — сказал адвокат. Хачапуридзе говорит, что международные эксперты подготовят судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизу. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказаний. Состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более 3 месяца он остается в клинике «Вивамед». По словам сторонников, за это время политик потерял в весе 13 килограмм. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении занимаемой должности заместителя министра обороны Сергея Кабисова. Кабисов – фигурант уголовного дела об избиении журналиста Руслана Тотрова. Нападение было совершено во Владикавказе 21 января прошлого года. Как сообщало «Эхо Кавказа», Кабисов и предприниматель Руслан Танделов потребовали от журналиста прекратить писать неправду о ныне экс-президенте Анатолии Бибилове. Свое требование по показанию приказанием Тотрова они подкрепили угрозой: «Если не прекратишь, я тебя грохну». После этих слов Сергей Кабисов нанес удар журналисту. Тотрову потребовалась медицинская помощь, а Кабисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», соединенное с насилием над журналистом. 23 августа Юго-Осетинская Минобороны возглавил 37-летний полковник Марат Павлов. Сегодня же Алан Гаглоев уволил председателя комитета по промышленности и транспорту и энергетике Петра Кочеева. Новым руководителем ведомства стал Руслан Тедеев. По словам начальника погранслужбы КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия Валерия Алиханты, беспилотный летательный аппарат накануне вечером нарушил юго-осетинское воздушное пространство над территорией населенного пункта Тнелиси. Об этом Алиханты сказал на совещании юго-осетинского президента Алана Гаглоева с руководителями силовых структур. По его словам, полет беспилотника самолетного типа со стороны грузинских населенных пунктов Сачхере Чорчана с нарушением воздушного пространства вглубь территории Южной Осетии зафиксировали накануне в 22:15 в юго-осетинском населенном пункте Уиста, Цнелиси. Алиханты добавил, что с 21 по 28 августа обстановка на де-факто границе с Грузией оставалась стабильной и прогнозируемой.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Международные судмедэксперты приступили к изучению состояния здоровья Михаила Саакашвили. Сегодня его дважды навестил в клинике «Вивамед» американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Также третьего президента посетил еще один судмедэксперт, аккредитованный ООН. Его имя не разглашается. Адвокаты Саакашвили надеются, что визит зарубежных специалистов поможет решить вопрос об отсрочке наказания их подзащитного и отправке его на лечение за границу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О плотном графике американского психиатра Эрика Дэвида Голдсмита сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе. По его словам, специалист, который с утра навестил Михаила Саакашвили в клинике Вивамеди и более часа изучал его состояние здоровья, не ограничится одним посещением.
Вечером он еще раз посетит Саакашвили и проведет обследование. Сегодня же мы как-то должны успеть посетить службу специального расследования. Его интересуют видеокадры пребывания Саакашвили в учреждении по исполнению наказания. Мы ждем ответа на два главных вопроса. Является ли Саакашвили тяжело больным и является ли это препятствием для отбывания наказания?
Сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе СМИ днем. Вслед за американским специалистом Саакашвили навестил еще один аккредитованный ООН судмедэксперт из Швейцарии. Его сопровождала глава Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Мариам Джейшкариани. Эксперты ее центра, которые также были приглашены в консилиум врачей при Народном защитнике по оценке состояния здоровья третьего президента, более полугода заявляют о том, что после затяжной голодовки реабилитация Михаила Саакашвили не проходит должным образом и что он нуждается в квалифицированном лечении, которое возможно только за рубежом. Однако заключение альтернативной местной экспертизы грузинскую власть не убедило, потому было решено пригласить зарубежных экспертов, говорит Мариам Джишкариани. Думаю, совместное заключение международных и местных экспертов будет иметь большее значение как в грузинском суде, так и в будущем, в случае необходимости в Европейский суд по правам человека. По словам Мариам Джишкариани, помимо оценки нынешнего состояния здоровья Михаила Саакашвили, международные эксперты изучат и следующие вопросы. Будет оценка его лечения и состояния здоровья с начала заключения, условия, в которых он пребывал, какие были обстоятельства, было ли лечение адекватным, имели ли место случаи нечеловеческого обращения. Все это будет сравниваться с состоянием здоровья Саакашвили до заключения. На этом основании будут также выданы рекомендации, каким должен быть в будущем подход и почему важно проведение адекватного лечения и реабилитации. Еще в начале июня глава центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не получает необходимой медицинской помощи в клинике «Вивамед», где находился уже несколько недель после перевода из тюрьмы, и у него развиваются неврологические патологии. В клинике «Вивамеде» Саакашвили из Руставской тюрьмы был этапирован 12 мая. На этом в течение нескольких месяцев настаивали адвокаты и близкие Михаила Саакашвили, опираясь на мнение независимых экспертов. Еще в начале года консилиум врачей при народном защитнике диагностировало у Михаила Саакашвили посттравматическое и адаптивное расстройство, а также анорексию, вызванную неполноценной реабилитацией после затяжного голодания. Однако лечение в клинике «Вивамеде» не дает результатов. Последние 3 месяца из-за состояния здоровья откладываются судебные процессы по 3 делам, возбужденным против Михаила Саакашвили. Его семья и соратники добиваются отсрочки отбывания наказания и его отправки на лечение за границей. С подключением к обследованию Михаила Саакашвили международных экспертов у матери Гиули Аласания появилась надежда. «Я уверена, что будет объективное заключение, и на его основе наши судьи примут должное решение. Я надеюсь, что мнения международных экспертов совпадут с мнением их грузинских коллег, которые считают, что тяжесть заболевания, которые есть у моего сына, такова, что здесь их сложно излечить. И в этой клинике с этой точки зрения сложно обстоят дела», заявила сегодня журналистам Гиули Аласания. Руководитель клиники Зураб Чхаидзе, между тем, сегодня заверил, что Михаилу Саакашвили оказывается квалифицированная медпомощь и что лечащие врачи готовы ответить на все вопросы международных экспертов. И в грузинской мечте сегодня поставили под сомнение утверждение соратников Михаила Саакашвили о необходимости его лечения за границей. Глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Саакашвили заявил:
«Политически мотивированное популистское утверждение оппонентов о том, что отправка Саакашвили за границу продиктована необходимостью, не соответствует действительности. До сих пор не было представлено ни одного конкретного доказательства того, что Саакашвили нуждается в такой лечебной процедуре, которая не существует в Грузии и которая доступна только за рубежом. Не представлен и адекватный с правовой точки зрения аргумент, на основе которого у Саакашвили может быть отсрочено отбывание наказания или же освобождение от него».
Представители власти в штыки воспринимают любую критику и призыв об оказании должной медицинской помощи находящемуся в заключении бывшему президенту. «Крош цена», отозвался председатель правящей партии Иракли Кубахидзе 9 июня о резолюции Европарламента о ситуации СМИ в Грузии. В нем говорится в том числе и о том, что по гуманитарным соображениям власти должны позволить экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили получить адекватное лечение за границей. По гуманитарным соображениям не намерена помиловать Михаила Саакашвили и президент Саломе Зурабишвили, хотя она наряду с правозащитниками и западными партнерами остро раскритиковала за унижающее человеческое достоинство отношения во время насильного водворения Михаила Саакашвили в Гданскую тюремную больницу в ноябре прошлого года. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября 2021 года. К тому времени он заочно уже был приговорен к 6 годам заключения за превышение полномочий. Против него идут судебные процессы еще по 3 делам. Бывший президент, выдвинутые против него обвинения, считает политическим преследованием. С первого же дня заключения в знак протеста он объявил затяжную голодовку. Ему 3 раза понадобилась госпитализация. Последний раз общество Михаила Саакашвили увидело на судебном процессе 20 апреля, на котором ему стало плохо. Но после оказания медицинской помощи он все-таки сделал политическое заявление по внутриполитическим процессам Грузии, а также российской интервенции в Украине. С тех пор все реже стали появляться заявления Михаила Саакашвили и в соцсети. 30 июля адвокаты бывшего президента сообщили, что он собирается уйти из грузинской политики и что он сконцентрирован на событиях в Украине, а в первую очередь на спасении собственного здоровья. Сам Михаил Саакашвили по этому вопросу заявления не делал. Как оценят состояние здоровья Михаила Саакашвили, прибывшие сегодня в Тбилиси международные судмедэксперты, предположительно станет известно к концу недели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуальная судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия вспоминают события двухлетней давности. Смерть в здании криминальной милиции задержанного Инала Джабиева. И все еще ждут объективного судебного разбирательства по резонансному делу. Наш тхенвальский корреспондент Ирина Келексаева о печальной годовщине.
28 августа 2019 года тело Инала Джабиева, задержанного 23 августа по подозрению в причастности к покушению на министра МВД Игоря Нанева, было доставлено в республиканскую больницу. Уже через пару минут фотографии Джабиева со следами истязаний начали распространяться среди жителей Южной Осетии. На центральной площади Цхинвала стали стихийно собираться люди, к которым вышел тогдашний президент Анатолий Бибилов и сообщил, что министр Нанев отстранен от должности на время служебной проверки. 31 августа при большом скоплении жителей столицы прошли и похороны Инала Джабиева. Гроб с его телом пронесли почти через весь город в центр столицы. 1 сентября 17 депутатов парламента объявили о приостановке своей деятельности, выступив с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева. В опубликованном документе парламентарии объяснили, цитата, «В условиях нахождения Джагаева на должности генерального прокурора невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Джабиева и наказания виновных». Конец цитаты. Действующий президент неоднократно заявлял, что оппозиция использует сложившуюся ситуацию для достижения политических целей. Все это время в центре Цхинвала проходили стихийные митинги с участием жителей республики и представителями отдельных политических сил. 4 сентября им ответили проправительственным митингом, куда были собраны бюджетники и сторонники Анатолия Бибилова. Пламенную речь экс-президента помнят до сих пор.
И я еще раз даю слово. Все, кто виноват, все, кто принял участие в этой мученической смерти, все они будут арестованы и будут сидеть. Будут сидеть, потому что по-другому никак нельзя. Они должны сидеть. Будут сидеть для того, чтобы кто-то другой не подумал, что сделает подобное и выйдет на свободу. Не будет этого.
Большой митинг оппозиционных сил, на котором в том числе прозвучала идея отставки президента, прошел 11 сентября того же года. На него пришли около 2000 человек. Тогда еще лидер партии НХАС, ныне президент Южной Осетии Алан Гагулов, заявлял о праве граждан на защиту.
Вот, мол, из трагедии семьи Джабиева кто-то хочет сделать политику. То, о чем мы сейчас говорим, это политика? Они называют политикой то, что мы не промолчали. А если бы не заговорили, то над этим парнем проплакали бы его родные, попереживали бы его близкие и соседи, а потом бы все рассосалось и забылось. И вот так бы мы и жили уже до следующей трагедии. Я не понимаю сейчас одной простой вещи. Тут вот стоят и ОМОНовцы, дай бог им здоровья. Госохрана стоит, много парней городских, оборона у нас есть, КГБ у нас есть. Неужели мы проливали кровь за эту землю, чтобы сегодня у нас происходили такие вещи? Неужели мы проливали кровь, чтобы у людей не было прав? Я уже не говорю о правах депутатов, чтобы у нас людей не было прав. Я обращаюсь и прошу всех, и ОМОН, и госохрану. Мы воевали за то, чтобы сегодня над нами вот так издевались? А чтобы кто-то откуда-то приехал и издевался над людьми?
4 декабря семья погибшего вышла с акции протеста на Театральную площадь, которая продлилась почти 3 месяца. Все это время родные Нала Джабиева и сочувствующие им горожане подвергались мощному давлению в социальных сетях. Оскорбления от сторонников действующего президента порой выходили за рамки человеческого приличия. Продолжались попытки убрать людей с площади и силовиками, которые, оцепив Центральную площадь, запрещали проносить протестующим еду и воду. Героем площади в те месяцы стал маленький мальчик, который приносил им кипяток из дома. Позже его изобразили на граффити, которое стало символом протеста. 2 судмедэкспертизы, которые провела Генеральная прокуратура при помощи российских специалистов, сделали выводы о ненасильственном характере смерти Инала Джабиева. Основной причиной смерти эксперты называли отказ от приема наркотических средств. Судебные разбирательства над задержанными сотрудниками силовых структур продолжаются до сих пор. Прокуратура обвиняет подозреваемых лишь по статьям о превышении должностных полномочий. В своих показаниях они также утверждают, что Джабиев умер не в здании криминальной милиции, а уже в больнице. 1 августа этого года у родных Джабиева появилась надежда на пересмотр статьи обвинений, когда судья городского суда Инал Тибилов принял решение о возвращении дела в Генеральную прокуратуру на доследование. Однако накануне исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битьев заявил журналистам, что дело до них пока не дошло. Продолжает вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева.
Дело до сих пор не передано. 1 августа Тибилов же вынес решение о возврате дела прокурору. Но другая сторона его обжаловала и в кассационную инстанцию, и Верховный суд отменил решение Тибилова. Он ссылался на то, что на что ссылается Тибилов, это все доказано то есть в деле. И скажу коротко, что якобы там не указаны четкие основания для возврата дела. Сейчас его обратно вернули на дальнейшее рассмотрение в городской суд, но сейчас мы ждем нового судебного заседания, пока его не назначили.
Была надежда на то, что в результате доследования статья обвинения будет переквалифицирована. На это уже не стоит надеяться или надежда сохраняется?
Мы будем пытаться последнего, будем еще ходатайствовать о возврате дела. Я очень надеюсь, что дело все-таки вернется в прокуратуру, на доследование, и все причастные, все виновные в смерти Инала будут установлены и наказаны. Безусловно, вы сами прекрасно понимаете, что 2 года дело просто уничтожали. Конечно, некоторые материалы уже не удастся восстановить, где-то что-то упущено, но все-таки у меня надежда есть и на нынешнее руководство, и в целом на новую власть, что и, конечно, на объективность прокуратуры и следствия, что удастся заново возбудить уголовные дела. И, ну, надеюсь, что статьи будут более тяжкие.
По делу о смерти Джабиева проходят 8 сотрудников криминальной милиции, 2 из которых находятся под стражей. Спустя 2 года она продолжает оставаться в центре общественного внимания, в том числе в связи со сменой руководства Южной Осетии. На все вопросы по делу отныне будут отвечать выигравшие президентские выборы оппоненты экс-президента Анатолия Бибилова. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава отмечает, что все в Грузии против политической поляризации, но очень многие понесли бы потери в случае ее прекращения. Текст читает Вадим Дубнов.
Нобелевский лауреат Томас Шеллинг в первом предложении книги «Стратегия конфликта» обозначил грань между теориями, которые относятся к конфликту как к патологическому состоянию и изучают его причины и способы его устранения, и теориями, принимающими конфликт как данность и изучающими связанное с ним поведение. На фоне дальнейшего блестящего анализа эта констатация может показаться бесцветной и даже банальной, однако и первые страницы замечательного труда Ричарда Лахмана «Капиталисты по неволе» заполнены призывами принять конфликт между правящими группами как нечто вполне естественное, увидеть в нем, если не двигатель, то стартер прогресса и генератор шансов для неэлитных слоев. Масштабные, опасные конфликты противны человеческой природе, и сознание стремится сразу же оттолкнуть их вне зависимости от сопутствующих процессов. К примеру, множество грузинских бизнесменов выступают за скорейшее прекращение войны в Украине и в то же время пользуются возможностями, которые возникли после ее начала, увеличением транзитного потока, наплывом приезжих, новыми схемами торговли с Россией. Даже в доверительных беседах они предпочитают не касаться связи и взаимозависимости двух явлений. В Грузии трудно найти что-либо более ненавидимое и проклинаемое, чем конфликт грузинской мечты и нацдвижения. Сопутствующую ему поляризацию называют ключевой проблемой и местные политологи, и члены Еврокомиссии. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что нынешнее положение оптимально для части граждан, и не любой выход из него считается приемлемым. Те же бизнесмены могут рассказать, что консолидация власти в руках одной группировки связана с большими проблемами. Многие из них после революции РОС приветствовали радикальную оптимизацию бюрократических процедур и антикоррупционную политику. Но вскоре им пришлось согласиться с добровольно-принудительными отчислениями фонды силовых структур и партийную кассу, участием в популистских предвыборных кампаниях по борьбе с безработицей. У некоторых из них новые хозяева жизни попросту отнимали активы с помощью силовиков. Но когда оппозиция усилилась, а положение нацдвижения начало ухудшаться, с бизнесом стали обращаться аккуратнее. Под конец в речах представителей правящей партии появились заискивающие нотки. В феврале 2014 года иерархам Грузинской Православной Церкви вряд ли понравилась реплика Безина Иванишвили. «Патриарх может ошибиться, патриарх может сказать, а мы не разделить его мнение. Это нормально, не нужно долго». В околоцерковных кругах тогда говорили, что епископы очень раздражены. Лидер грузинской мечты доминировал и мог позволить себе такое. Его вассалы активно интересовались проблемой престола наследия в патриархии и, если верить утверждениям некоторых священнослужителей, активно интриговали, что приводило к шумным скандалам. Но когда партия власти немного ослабла, ситуация изменилась. После неудачного для мечты первого тура президентских выборов 2018 года она, вопреки бизнес-интересам Иванишвили, отозвала неугодный церкви законопроект о культивации марихуаны, а затем выделила ей новые земельные участки и иные бонусы. В период между конфликтом, затем расколом в правящем союзе граждан и революцией РОС в Грузии работало множество ярких журналистов. Руководитель Рустави-2 Эроси Кицмаришвили неоднократно вспоминал, что после смены власти ему дали понять, что прежняя степень независимости телекомпании кажется новым правителем избыточной, и вскоре ему пришлось уйти. То же самое произошло и при Иванишвили с поправкой на развитие соцсетей и интернет-вещания. За созданием пропагандистской мегамашины и попытками добиться монополии в работе с общественным мнением последовал постепенный отказ от административных методов в пользу информационных. В обоих случаях СМИ стали более разнообразными и интересными в период ослабления правящей партии. По крайней мере, на них давить не так грубо. Работники правоохранительных органов подтвердят, что в разгар политической борьбы, когда руководство чувствует себя неуверенно, оно щедро раздает премии и сопутствующие бонусы. Им, конечно, приходится изворачиваться, демонстрируя лояльность и в то же время избегая прямых нарушений закона и излишнего опасного сближения с представляющими правящую партию кланами, например, Ахалая, Тамазашвили. Но опытным сотрудникам это обычно удается. То же самое относится к работникам прокуратуры и судей, для которых период доминирования одной партии связан с грубым диктатом. В иных условиях с ними стремятся договориться на взаимовыгодной основе, и даже если давят, то аккуратно. Это не значит, что власти проявляют мягкость в любой ситуации. Они обходятся весьма жестко с теми, от кого не ждут осмысленного и упорного сопротивления. Так, демонстративно в системе координат мечты нелояльность некоторых деятелей культуры, зависящих от бюджетного финансирования, стала одной из причин недавнего назначения министром культуры Теицу Лукиани и своеобразной зачистки в этой сфере. Лахман писал, что когда схватка ведущих политических группировок приводит к пату, они опускаются вниз, рекрутируя союзников и эффективных исполнителей в низших слоях и часто идут на непредставимые прежде услуги. Социальные лифты в такие периоды работают лучше, и амбициозным выходцам из низов легче попасть в них, чем в годы неограниченного господства одной группировки, когда к ней обращается за содействием сонмище родственников и соучеников, переждавших опасный период эскалации. Биографии партийных и государственных деятелей зачастую иллюстрируют эту мысль, проявив решимость во время обострения политической борьбы, они будто бы возносились на вершину. В Грузии возникла настоящая индустрия противостояния. От нее зависит благополучие и карьерное продвижение множества людей, причем оптимальным состоянием системы для них является именно патовая со всеобъемлющей поляризацией, а не тотальное доминирование одной силы. Это утверждение кажется справедливым и для тех, кто никогда не видел лучших условий и мечтает, чтобы политики просто оставили всех в покое, как, например, большинство представителей среднего бизнеса, которым недоступны привилегии, дарующие доступ к сверхприбыльным тендерам или возможность периодически вступать в картельные сговоры. Поляризация мешает развиваться государству и обществу, но в то же время создает материальные и нематериальные стимулы для множества семей, а не проклинает ее, но на деле, осознанно или нет, способствует продолжению противостояния. Нужно ли винить людей за то, что они приспособились к конфликту, не имея возможности завершить его? Многие из них видели выход в создании широких и, следовательно, слабых правящих коалиций, ограничивающих амбиции наиболее мощных авторитарных членов. Те, однако, с легкостью уничтожили коалиции, обеспечившие смену власти в 2003 или 2012, в первом случае, сразу же во втором после паузы. А до того руководство Союза граждан выбросило за борт бывших попутчиков перед выборами 1995. Поэтому разговоры в широких коалициях вызывают больше скепсиса, чем восторга, но иной формулы преодоления позиционного тупика, кроме всей минус один, никто не придумал, и малые партии продолжают эксплуатировать ее. Главный противник грузинской мечты на сдвижении последние месяцы не выглядит сверхрадикальным. Партия Саакашвили вроде бы стала осторожнее после ряда фальстартов. Сначала Георгий Вашадзе 14 июля от имени всей оппозиции анонсировал массовые протестные выступления в сентябре. Затем 11 августа Зураб Джапаридзе распространил видеообращение, в котором заявил: «Неповиновение, протест, саботаж, парализация. С сентября я и мои друзья собираемся уделить этому большую часть нашего времени». Джапаридзе также заявил, что у него нет расписанного на несколько месяцев плана, и отметил, что процесс не обязательно должен управляться из одного центра. В контексте технологий последних десятилетий заявление Джапаридзе выглядит необычно. Протесты в ходе цветных революций или каких-то отдельных акций подразумевают действия в рамках закона или на грани. Его нарушают лишь в кульминационной точке, постоянно обвиняя силовиков в том, что закон попирают они сами. Тому есть множество примеров в истории революции РОС, украинских майданов и похожих событий в других странах. В данном же случае о намерении нарушить закон недвусмысленно объявлено заранее. Радикальные реплики мало кого удивляют в Грузии. Разговоры о какой-либо демократии в условиях режима Саакашвили закончились после этих выборов. «Я не видел в Грузии смены власти путем выборов. В такой ситуации выход – восстание», – сказал в июне 2010 года радио «Палитра» режиссер Гога Хаиндрава после встречи оппозиционеров в Мюнхене. С тех пор были сделаны десятки, если не сотни похожих заявлений. Но и прежние, и нынешние власти обычно понимали, что сажать за подобные реплики себе дороже. В целом, правящие группировки предпочитают привязывать уголовные статьи к действиям, а не к словам, а иногда, исходя из тактических интересов, могут согласиться и с очевидным нарушением закона, и это касается не только спорных моментов перед разгоном уличной акции или отказа от него. В 2020-2022 годах пресловутая энергия радикально настроенных граждан накапливалась схожим образом – ультиматумы, завышенные ожидания и нулевой результат выступлений. В финале акции 3 июля митингующие также требовали у организаторов представить некий план, сделать хоть что-то, и предложение переместиться к администрации правительства их явно не вдохновило. Эта энергия, как весной 2009 года, в нестабильной обстановке, усугубленной войной в Украине, может превратиться в огнеопасный, неучтенный фактор и принести проблемы не только власти, но в определенных условиях и оппозиции. Скоро мы узнаем, насколько серьезны намерения сторон. Шиллинг писал: «Если угроза сделана, но не оказала воздействия, то до ее исполнения существует вторая стадия, на которой обе стороны заинтересованы в аннулировании обязательств. В такой момент ее исполнение мотивировано лишь принятым ранее обязательством исполнить эту угрозу. Эта ситуация аналогична безвыходному положению в обычных переговорах, патовой ситуации, возникающей из-за принятия сторонами обязательств неизменно придерживаться несовместимых позиций или из-за ошибки одной из сторон, загнавшей себя в позицию, которую ни в коем случае не примет другая сторона, как произошло в 2009 году после ультиматумов, предусматривавших безоговорочную капитуляцию властей. Если появляется возможность аннулирования обязательств, в ней заинтересованы обе стороны. Их интерес различается в том, каким образом ликвидировать это обязательство, так как различные способы аннулирования ведут к различным результатам, в том числе последствиям для репутации. Если этого не произойдет, Зураб Джапаридзе, возможно, придется перейти к действию. Мяч теперь на его стороне. Его заявление могло быть рождено и искренней верой в успех, и состязанием малых партий в радикализме, повышающем стоимость их акций в глазах целевой аудитории. Парламентские малые партии точно так же состязаются в конструктивности, у них своя ниша. И хитрым планом, который на самом деле у него есть. Но не исключено, что и правящей партии выгодно дать им сжечь пару машин, дальше-то что, поскольку это облегчит и ей, и другим заинтересованным силам пребывание в позиционном тупике. И он, вероятно, будет воспроизводиться раз за разом, так как наиболее точно отображает противоречия и патологии современного грузинского общества и удерживает его в состоянии парадоксального равновесия. Нельзя преодолеть раскритикованную Еврокомиссией поляризацию, усугубляя противостояние, даже если оно приведет к разрушению, а если точнее, к обновлению вывески одной или обеих нынешней партии полюсов. Для этого понадобится консолидация избирателей вокруг позитивных программ демократического и экономического развития. Впрочем, последнее утверждение, скорее всего, покажется большинству грузин сказкой Шахерезады или бредом пациента, улизнувшего в свое время от легендарного Авлипия Зурбашвили. Им очень трудно представить политику, да и саму жизнь без тотального, беспрерывного противостояния, пожирающего ресурсы нации и ее коллективный разум, но не доходы и карьерные успехи ее отдельных представителей.
Это был «Взгляд» из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.